Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Продолжаем разговоры об Александре Сергеевиче Пушкине. 6 июня будет его день рождения. Мы готовимся. Как отмечали уже не раз, и вот вчера в первой беседе нашего цикла о Пушкине это тоже прозвучало, говорить о нашем главном поэте можно не просто накануне его дня рождения, а каждый день в течение года и вообще в течение жизни. Вот вчера у нас была прекрасная экскурсовод Анна Исаева, которая, собственно, этим и занимается. Каждый день своей жизни она говорит о Пушкине, получает от этого огромное удовольствие и огромную радость. Сегодня в нашей студии человек, который тоже всю жизнь Пушкиным занимается. Писатель, публицист, исследователь жизни Александра Сергеевича Пушкина Алексей Александрович Бархатов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Алла Митрофанова. Собственно, да, не представилась, прошу прощения. С наступающим вас.
Спасибо, спасибо.
Думаю, что для вас это своего рода личный праздник, день рождения Пушкина.
Ну да, да, но я, как и он, предпочитаю проводить его в деревне.
Прекрасно, прекрасный план. И мы с вами выбрали две темы для двух наших встреч. Я вам очень благодарна, что вы ответили согласием. Темы, которые, наверное, нам очень хорошо известны еще из школьных учебников. Это ссылки Пушкина, Южная ссылка, Михайловская. Ну, это вот когда Пушкина, как это принято говорить на школьном языке, проходят, да, в кавычки беру это слово, когда его проходят,
да,
в рамках учебного года, то, как правило, проходят, опять же, в кавычках, разными этапами. Сначала южные поэмы, соответственно, здесь вот южная ссылка, да, Михайловская, это значит, там уже Евгений Онегин что-то там более существенное нарисовывается, чем только самое начало. Борис Годунов, опять же, не знаю, правда, проходит ли сейчас Бориса Годунова в школе. Это такое время, с одной стороны, Пушкин определенный вызов преодолевает, когда он отправляется в южную ссылку, хотя формально это командировка такая служебная.
Перевод по службе.
Перевод,
да,
по службе, потому что
сохраняется
чин, сохраняются определенные должностные обязанности, поступает он в распоряжение тоже местного начальства, как чиновник.
Наместника, да.
Да, но тем не менее это вырывание из привычного ему круга, из привычного ритма жизни и абсолютная смена красок. Кавказ он видит впервые, оказавшись в своей южной ссылке. Ну, давайте так будем называть, не командировкой все-таки, а ссылкой, да, как это принято чаще. И потом оттуда он уже разжалованный, переводится в Михайловское, и опять полная смена красок. И он оказывается в абсолютном уединении, к которому тоже не привык, потому что во время южной ссылки...
В большей степени не привык,
да. Да, да. Во время южной ссылки то он каким-то чудом оказывается в эпицентре и социальных, и политических движений, и невероятный прилив вдохновения он испытывает. Вот об этом поговорим сегодня. Ну, а завтра мы с вами коснемся феномена болдинских осеней Пушкина. И поговорим, конечно, о финале его жизни, о трагической дуэли, и попробуем найти ответ на вопрос, искал ли сам Пушкин смерти. Как это часто для меня неожиданностью было, с вашей подачи пошла смотреть, действительно ли так, и убедилась, что да, как часто в пушкиноведении сейчас, ну или, знаете, в около пушкиноведении, скажем так, муссируется вот эта тема, что Пушкин чуть ли не сам смерти искал. Напомню, дорогие друзья, Пушкин в конце своей жизни – это человек-христианин.
Да, да, безусловно.
А для христианина разбрасываться дарами от Господа Бога, а главный дар от Господа Бога – это жизнь, это, ну, по меньшей мере, неразумно. если не сказать странное и все остальное. Но об этом завтра поговорим. А сегодня у нас тема, связанная со ссылками. Алексей Александрович, давайте, наверное, начнем с того, что вспомним, как он там оказался. Вот блестящий молодой пиит покоряет Петербург. В Москве про него тоже уже говорят. Его, как сверчка, слышно много где. Сверчок — его арзамасское прозвище, арзамасское имя. Именно потому, что маленький, да, еще из лицея не вышел, но уже во всем доме слышно. А что случилось и как он оказался на Кавказе?
Ну, надо сказать, что, конечно, послужила формально, в первую очередь, ода вольности, написанная им, потому что там звучало вообще просто жесткое обличение тиранов, призыв к восстанию рабов, то есть такие откровенные жесткие революционные мотивы. Вот. Хотя надо сказать, что чего стоило ожидать, потому что Царско-сельский лицей, он в общем в определенной степени воспитывал это вольнолюбие. И потому что там были преподаватели, в том числе и французы, например, которые прошли французскую революцию. И то, что, вот если посмотреть программу, сегодня даже удивительно, например, об обязанностях и правах самодержца, например, была такая тема одного из семинаров. Это представить себе довольно трудно сейчас.
Семинар – такая форма обучения, которая подразумевает дискуссию.
Да, конечно, каждый из них готовился и что-то это при этом читал, естественно, безусловно, они читали греческие вещи, конечно, республиканские какие-то мотивы. Причем действительно, это поощрялось, вот такое свободомыслие, размышление на этот счет. Вот, ЕГЭ им не предстояло сдавать, поэтому, в общем, все было несколько по-другому. Вот, и поэтому, когда он... Потом было еще и дополнительное влияние, допустим, Чаадаева, с которым он подружился. Чаадаев тогда еще был гусарским офицером. Гусарский полк стоял рядом с царским селом, поэтому рано они начали общаться. Потом они разошлись. Но, тем не менее, какие-то вот западнические, тем более, что одно из прозвищ лицейских Пушкина была Франция, француз, потому что он действительно блестяще знал французский и начинал-то стихи писать, ну, первые совсем пробы на французском. Вот, а дальше понятно, что это должно было как-то вылиться, поэтому то знаменитое воспоминание о царском селе, которое слышал Державин, вот вольность — это была второй частью воспоминаний о том самом царском селе де-факто. Вот, поэтому вот такая, ну, плюс к тому, конечно, значит, это уже назревали такие сложные времена, потому что одно дело, когда лицей-то ведь был образован в то самое «Дни Александровых, прекрасное начало», как писалось. Вот. А потом уже политика и Александра была другой, и Спиранский уже на второй план ушел, и Аракчеев появился, и так далее. То есть сменилась вся ситуация политическая.
А лицей был проектом Спиранского?
Да.
В первую очередь?
Да, в первую очередь, конечно. То есть подготовка. И он действительно подготовил достаточно серьезных и Горчакова, и Корфа, допустим, и так далее. Он государственных людей готовил, безусловно. Вот. Но, кроме всего прочего, и Дельвик, и Кюхельбекер, и Пущин.
Стали декабристами.
Стали декабристами, да. Но, тем не менее, вот, хотя Пушкиным уже был написан, он уже был известен, он был уже известен хотя бы из-за того, что была опубликована «Руслан и Людмила», читался активно, ну, допустим, стихотворение «Деревня» тоже, но все-таки это была еще такая известность в узком петербургском, может быть, кругу. И вот первая ссылка, она очень много в результате значила для Пушкина. Ну, начнем с того, что, значит, началось с того, что он искупался в Днепре, простудился в холодном Днепре, и в это время проезжали в ту же сторону семейство Раевских, знаменитый генерал.
Совершенно случайно. Господь великий вот. Режиссер, конечно.
Да-да-да. И в результате младший Раевский, Николай, который дружен был с Пушкиным, они были знакомы. Даже легкое увлечение старшей, одной из старших дочерей, еще не Марии, а Екатерины, вроде бы у Пушкина было в Петербурге. Но вот они всем семейством поехали. Они поехали, ну, Раевский был человек влиятельный, поэтому направлялся изначально Пушкин в ссылку к наместнику Бессарабии и Малороссии, генерал-лейтенанту Ивану Никитичу Инзову. Инзушке, как его ласково называли в своем кругу. Это была тоже очень любопытная личность. Он внешне, у него неказистая такая фигура была, крупная голова, небольшой рост и вздернутый нос. Он очень напоминал Павла Первого. Причем некоторые считали, что это не случайный исход. Вот. Но это уже как бы умалчивается. Свечой никто не стоял. Но, тем не менее, был такой милый, хозяйственный, добродушный человек, который много раз, в общем, патронировал уже в Кишиневе. Но для начала первый добрый жест он сделал, он разрешил Раевскому взять с собой Пушкина на воды в Пятигорск. И они туда поехали, и вот тут вот произошло еще одно знакомство, уже со старшим, которого он когда раньше не видел, с Александром Раевским, Александром Николаевичем Раевским. А это был старший сын генерала, прошедший всю кампанию 12-го года, заслуженный, но, в общем, с очень сложным характером. Они, сам отец, старший Раевский, говорил, что я прекратил уже давно с ним спорить, разговаривать не только на политические, но и на общественные темы, мы абсолютно не сходимся, и мало того, его язвительность просто, значит, как бы корежит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Конечно же, о Пушкине мы говорим в преддверии его дня рождения. Раевский. Довольно серьезное влияние, насколько понимаю, на Пушкина оказавшее.
Демоническое влияние.
Расскажите подробнее.
Демоническое влияние, потому что Раевский, как говорили многие современники, спорил по любому поводу. Причем ему было неважно, он спорил и все. У него он и такой был сухощавый, морщинистый слегка даже для своих лет, высокого роста, желтоватые такие вот глаза у него загорались в момент спора, это многие отмечали. И он был, в общем, достаточно циничный человек, практически с ним была связана тьма скандалов. И об одном, может быть, потом стоит еще сказать, самом крупном скандале, это уже после того, как Пушкин уехал, там был скандал с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, в которую как бы был влюблен Раевский-старший, Александр, я имею в виду, Николаевич, который был в это время адъютантом Воронцова, губернатора. Но это уже после Инзова несколько, и там вплоть до того, что прилюдно он бросил Воронцовой такую фразу «Куда ты дела нашего ребенка?».
Ого!
Так что, и это был, конечно, сумасшедший скандал, ого. И его Воронцов, ну, в общем, по той же самой логике, как Пушкина чуть раньше, заставил Нессера Родия, значит, который командовал Министерством иностранных дел, его убрать из Одессы. И потом он прожил долгую достаточно жизнь, 73, если 74 года, в Москве, женился, воспитывал, безумно любил дочь, там и так далее. Он как бы потом тоже в какой, ну, уже совсем поздно тоже перевоспитался. Но сначала он был вот таким действительно демоном Пушкина. Он получил над ним... потому что Пушкин еще, ну, представляете, 20-летний человек, да, получивший блестящее образование, безусловно, да, стремившийся к нему, но впитывавший в себя вот примеры какой-то яркости других людей, яркая индивидуальность, это естественно
совершенно. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Да,
да. И вот поэтому он, в общем, очень активно влиял на Пушкина. Ну, вот в «Демоне», собственно, все написано. Это прототип, абсолютный, причем безусловный прототип пушкинского демона. Хорошо, что одновременно это вот одна была такая влияние. Да, он, кстати, во многом влиял и на фрондерское поведение Пушкина, на задиристость, на такую... поиск каких-то случаев дуэлей. В Молдавии это было довольно много у него таких случаев. Чаще всего Инзов их мирил, противника, вплоть до того, что однажды посадил Пушкина просто под арест для того, чтобы дуэль не состоялась.
Ну да.
Но были одновременно, было и другое интересное влияние, потому что это был как раз период раннего декабризма. И там и у Инзова встречались декабристы, но чаще встречались в доме командира, дивизионного командира, знаменитого генерала Михаила Федоровича Орлова. Вот там у него адъютантом был такой очень интересная фигура, Охотников, Константин Охотников, богатый помещик, офицер. Они вот тогда ланкастерскими школами занимались, пытались воспитать солдат. То есть они шли таким вот как бы не революционным, а эволюционным, если угодно, путем. То есть пытались просвещать народ для того, чтобы как бы подготовить их к восприятию, к пониманию вот такого цивилизованной свободы, свободы, вольности там и так далее. Но второй человек, это вот первый, это Охотников, второй человек, это Владимир Раевский, Владимир Федорович Раевский. Он дальняя родня генеральской семьи, но тем не менее, ну, на самом деле, все наше дворянство в каком-то колене были родственниками.
Да, все поэтому, друг другу родственники, да.
Поэтому это не труд, но тем более здесь фамилия. Это было очень интересно, он поэт был тоже, все, но он был арестован из-за там работы одного шпиона, он был арестован раньше, и, в общем, до 25-го года он уже отошел от декабризма, точно так же, как убран был со службы Охотников, и, в общем, они уже в событиях 25-го года не принимали. Но они были как раз очень интересными людьми, с которыми... Ну, во-первых, вот здесь все-таки, может быть, я даже процитировал бы то, что, ну, почти сохранилось в «Евгении Онегине», 10 глава, которая описывает вот эту вот ситуацию. «Друг Марса, Вакха и Венеры, тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал. Читал свои ноэли Пушкин. Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им немал, и плети рабства ненавидя, привидел всей толпе дворян, освободителей крестьян». Но заканчивает он это, вот, в принципе, все-таки говоря о Пестеле и о Муравьеве, что сначала эти разговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входили глубоко. В сердца мятежная наука, все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Тут трудно, конечно, судить, потому что эта 10 глава, она сохранилась вот в таких обрывках там и так далее, поскольку здесь он как бы не называя фамилию Орлов, но тем не менее называя и рать, набирал хладнокровный генерал. Конечно, просится, и рать Орлов тут набирал хладнокровный генерал. А вот... Но понятно, что это писалось уже позже, редактировалось. То ли он все-таки надеялся как-то обойти цензуру, к когда, скажем, цензором стал, его личным цензором стал царь, вот, и тогда, значит, не называя некоторые фамилии того же Орлова, но тем более, что об Орлове как раз царь когда-то однажды бросил подчиненным, что стоило повесить одного Орлова, и дело бы решилось. Такая была брошена Николаем уже фраза. Ну вот, такой ранний декабризм, все одновременно, вот вы правы совершенно, что, конечно, это было впервые восприятие, он человек, видевший до этого Петербург, Москву и имение.
Захарова.
Под Москву Захарова, да. То есть море. Конечно, это могучий, вот одно из первых его произведений, которое стало потом популярным очень романсом «Погасло дневное светило», оно было написано как раз, когда он с Раевскими переезжал из Крыма в Одессу, и как бы писал о том, что вот, ну, он так писал, это было ночью, там горели огоньки, вот такое все, и в это время волны мощные и так далее, а он переезжал из одного материка в другой, как писал он, из Азии в Европу. Вот, и, конечно, вот это вот его прощание потом с морем оказалось, в общем, провидением, вот это вот стихотворение «К морю». И Кавказ, безусловно, поразивший его. Ну, то есть вот, были еще, конечно, вот эти сильные абсолютно впечатления. Ну, надо сказать, потому что, что касается, скажем, там общества уже самого Молдавского, оно особенно как бы его не прельщало. Да, он был принят в этих молдавских домах, поскольку он прекрасно танцевал, он умел красиво говорить и живо, он играл в карты, что немаловажно, и много проигрывал, вот. Поэтому там его приняли, но это был вот тот круг неинтересный. А дружил он вот с этими людьми, еще включая такого человека Ивана Петровича Лепранди. Тоже очень интересная фигура. Это, в принципе, один из первых таких серьезных и контр, и разведчиков наших, потому что он был и за границей с определенными миссиями, и внутри. И однажды, да, Инзов разрешил Лепранди, опытному полковнику на тот момент, брать с собой Пушкина в путешествиях по Молдавии. И вот эти вот поэма «Цыганы» там родилась, какие-то молдавские песни так или иначе зашифрованы, ну, на некоторых там он и ставил, что это молдавские песни, вот эти народные какие-то характеры, Олега там и так далее, вот, это все воспринималось так. Ну, и плюс еще, значит, Лепранди обучал его, Лепранди считался опытным бритером, он обучал его правильному поведению на дуэли.
Ох.
Кроме всего прочего,
при всем уважении к Лепранди, вот в этом пункте, Алексей Александрович, у меня к нему прям были бы вопросы, конечно. Но, да, я понимаю все, дуэльный кодекс, то, что дуэли – это часть жизни, да, неотъемлемая того времени в свете. Ну, вот эта двойственность, вот это, ну, даже лицемерие, простите, пожалуйста. С одной стороны, все такие, значит, себя позиционируют как христиане, ну, хотя бы формально. Я понимаю, что для молодых людей того времени быть христианином, ну, вот, ну, не, ну, вы же не серьезно там, ну, и так далее. Но дуэли, где цель которых через кровь, выяснять права чести. Вот это, когда ценой вопроса может стать человеческая жизнь, что в итоге с Пушкиным и произошло. И к его чести надо сказать, что сколько у него было дуэлей, ни разу на дуэли он не пролил ничьей крови.
Нет.
Вот хотя бы это заметим, да. А так вообще-то к Лепранди у меня были бы вопросы. Я прошу прощения, мы сейчас на пару минут буквально прервемся, и потом вернемся к разговору о южной ссылке и о ссылке в Михайловское. Пушкина и о той трансформации, которая с ним в Михайловском начала происходить после вот всего этого бурного и шумного плеска юности. Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина Алексей Александрович Бархатов. Конечно же, о Пушкине. Мы говорим эти дни в канун его дня рождения. И очень вам благодарна, Алексей Александрович, и за ваши исследования, и за то, что пишете, в том числе и художественную прозу о Пушкине. В частности, вот я сейчас читаю вашу повесть, где последние годы жизни Пушкина описаны глазами как раз упомянутого вами Лепрандия. Иван Петрович Лепрандия, с которым они были друзьями, и которому Пушкин был дорог, и который его любил искренне, пытается по сюжету вашей повести раскопать, что же там на дуэли и перед дуэлью произошло, каковы были на самом деле эти обстоятельства. Вы упомянули, что Лепрандия учил Пушкина поведению на дуэлях. Зачем он это делал?
Понимаете, это действительно стоило, потому что на самом деле умение вести себя на дуэли, и как потом Лепрандия говорил, что Пушкин мог нести любой вздор, был горячиться, но к барьеру он всегда являлся холодным, как лед. А вот это как раз довольно правильно. Мало того, дуэль – это не просто состязание в стрельбе. Это психологический акт, безусловно. Это состязание в психологии. Побеждает психолог. И Пушкин вел себя на всех дуэлях, в общем, одинаково. Он первым подходил к барьеру, но не стрелял. Пережидал выстрел противника. И потом, если вот взять молдавский период, две его дуэли, одна описана им, по сути дела, в поединке, только это был не Лепрандия, а сам Пушкин, он действительно пришел со шляпой, наполненной черешнями, и пока офицер генерального штаба, один из братьев Зубовых, его выцеливал, он отправлял
косточки
туда, откуда вот-вот прилетит свинец. И когда тот выстрелил и промахнулся, Пушкин сказал: «Вы довольны, сударь?» То сказал: «Да», и бросился был к нему с объятием. «А вот этого не надо», сказал Пушкин. И человек перестал для него существовать, поскольку, он согласился, смолодушничал, не востребовал Пушкина.
Ответного выстрела.
Да. Угу. Была такая же дуэль с полковником, командиром егерского полка Старовым, иногда это было вот за пустяк. Один из офицеров егерского полка на балу заказал одну музыку, а Пушкин подошел к оркестрантам, которые его уважали больше, и попросил другую. Начали исполнять ту музыку, которую... поскольку задета была честь полка, сам этот офицер не вступился, тогда командир, опытный ветеран 12-го года Старов, они стрелялись, но была жуткая метель и так далее, и, в общем, поединок был отложен, а потом их помирили.
Вот это правильно.
Нет, это правильно, мирили очень много, на самом деле. Там вообще, понимаете, нам до конца не все дуэли, скорее всего, Пушкина известны, потому что есть замечание однажды уже петербургского периода, фраза, брошенная Вере Фёдоровне Вяземской, женой Вяземского, что Пушкин стреляется едва ли не каждый день, слава богу, безрезультатно. Вызовов, да, вызовов было много, их можно перечислять все, но начиная с этого смешного дуэли с Кюхельбекером 19-го года, когда там послужило причиной четверостишие шутливое Пушкина, что за ужином объелся я, а Яков дверь закрыл оплошно, и было мне мои друзья и кюхельбекерное тошно. И Кюхельбекер выстрелил. А Пушкин бросил свой пистолет в снег и не стал значит, стрелять. Хотя требовал Кюхельбекер, но Кюхельбекер плохо разбирался в оружии, ему спокойно объяснили, ну, как стрелять, ну, ты видишь, в ствол забился снег. Хотя потом, вот аналогичная ситуация была на трагической дуэли Пушкина, когда, значит, меняли пистолет Пушкину, и это было выдано за акт благородства Дантеса, хотя на самом деле уже спустя несколько лет знаменитый знаток оружия и дуэли князь Долгоруков, у него книжка есть целая об этом, он говорил, что нет, лепажу снег абсолютно не помеха. Мало того, это наоборот опасно, потому что создается лишний пыш, он усиливает убойную силу выстрела. И поэтому такое, значит, как бы добродушие Дантеса, оно объясняется тем, что, во-первых, Пушкин мог потерять кровь, терял кровь, он мог вообще не выстрелить, а если бы выстрелил, то опасно. Затянуть ситуацию было выгодно противоположной стороне. Но это так, к слову.
Вы знаете, да, вот, ну, его, как в знаменитой песне поется, да, «Саша, Саша, ты же солнце наше, а Дантес, да что с ним, с Дантесом, иди он лесом». Вот иди он лесом, этот Дантес. Знаете, у меня к нему очень горячее, совершенно нехладнокровное отношение, и я очень много бы претензий высказала человеку, который до конца жизни так и не понял, что он сделал. Кого он убил.
Нет, но он же, в общем, он был такой светский баловень. В него действительно было много влюблено красавиц. Он мог спокойно на балу подсесть к одной из них, положить свою кудрявую голову на колени, и это прощалось, и мало того, значит, и так. Он был баловень. Вот. Но надо сказать, что, возвращаясь в Кишинев,
да.
Надо сказать, что, конечно, еще выручало и то, вот сейчас у нас есть интернет, да, и так далее. Но на самом деле вот тесный круг был и тогда. По переписке, по каким-то, кто-то приезжал из друзей, из знакомых, передавали приветы, письма, стихи. И вот мне пришлось когда-то, значит, меня всегда раздражало у Пушкина, когда, значит, автор, кому адресовано, неизвестно, идет. И вот, в частности, такая была эпиграмма кишиневского периода. «Князь Г. со мною не знаком. Я не видал такой негодной смеси. Составлен он из подлости и спеси, но подлости побольше спеси в нем. В сражении трус, в трактире он бурлак, в передней он подлец, в гостиной он дурак». И все долго, в том числе Цивловская, знаменитая исследовательница, искали в окружении Кишинева и не находили.
Вы нашли.
Я нашел. Оказалось, что это князь Николай Голицын, такой очень третьестепенный практически сочинитель, но язвительный, но друг Катенина. Катенин все время вел полемику с Вяземским. И в частности, значит, этот решил поддержать своего друга Катенина и своего имения Шаева в Костромской губернии. Написал эпиграмму по поводу Вяземского. Вяземский в это время был в Варшаве.
Ответить не мог?
Ответить пока не мог. Но эта эпиграмма, даже, заметьте, интернета не было, а связи были, все ходило.
О да, о да.
Вот.
Причем чем больше запрещенное стихотворение, тем быстрее оно разлетается.
Да-да-да, совершенно верно. Ну вот, и вот это, значит, и Пушкин решил ответить. И тогда все, потому что князь Г, и вроде Горчаков, Голицын, там, и так далее. Но это действительно оказался вот Николай Голицын. И когда я сравнил ту эпиграмму, которую он написал, все было ясно, что это. Мало того, и почему, значит, в сражении трус, потому что Голицын, как бы пробыв всю Отечественную войну 12-го года, ушел в отставку поручиком. Я прошу прощения, даже кавалерист девица Дурова обогнала его в чинах, выдучи ротмистром, уйдя в отставку. То есть это в какой-то степени говорило о его таких, о его храбрости.
Ну, Пушкин вступился за друга,
да,
за Вяземского, потому что Вяземский ответить не мог. Вы знаете, Алексей Александрович, из того, что вы рассказываете, складывается картина, в которой мы видим молодого человека с очень горячей кровью, что, в общем, так и есть, да, и Пушкин сам это признавал, и объяснял отчасти своим происхождением.
Вяземский же пустил такое выражение «бессарабский».
Да, про Пушкина, собственно, да, поскольку он в Бессарабии территориально, но при этом он вот, пожалуйста, бессарабский, точно. С одной стороны. С другой стороны, у него запрос на максимальное впитывание жажды жизни, вот это, которое в нем тоже кипит, и он из окружающего пространства вбирает в себя одно, другое, третье, что-то отбрасывает, отсекает как не свое, проходит, как он сам говорит, беру уроки чистого афеизма, то есть смотрит на, присматривается к атеизму тоже, да,
не будем... Англичанин читал одного, да.
Да, не будем выкидывать слов из песни. А потом, в результате, ну, как вы уже упомянули фамилию графа Воронцова, у Воронцова-то к Пушкину было отношение весьма такое прозаическое. Он вообще не понимал, что это такое, поэта какого-то прислали мне тут в качестве подчиненного, да, пишет стихи, а должен заниматься делом. Воронцов – это губернатор Одессы, который Пушкина, например, вот эта знаменитая история, отправлял воевать с саранчой. Потому что, ну, ты же чиновник, вот саранча портит урожай. Да, отчет написал Пушкин блестящий. Саранча летела,
села, посидела, все съела и опять улетела.
Но самое интересное, что... Какие бы меры ни предпринимали другие чиновники против саранчи, в итоге все равно результат-то был тот же самый.
Да.
Потому что саранча прилетела, села, все съела и улетела. И ничего не помогало. Так что Пушкин, который пальцем о палец не ударил, потому что это вообще для него оскорбительно могло бы быть, что его уже что светило русской поэзии отправляют на какую-то там саранчу.
Воронцов это абсолютно не понимал, он был далек от...
Воронцов не понимал,
да. Как, кстати, и Александр Николаевич Раевский абсолютно ничего не понимал в литературе. Абсолютно. Как он поливал «Горе от ума», считая это бездарным произведением.
Господи, помилуй.
И так далее, да? При том, что сам был как бы остроумный, язвительный человек. Но, значит, это все. Но надо сказать, что вот вы заговорили об атеизме, но ведь не случайно в 21-м году он вдруг задумывается о православии. И Руси пишет вот такую, я хотел просто процитировать. Он пишет там о том, что Екатерина нанесла очень большой урон монастырям российским, которые как раз несли ученость народу, просвещение. Там, и в частности, пишет такую фразу. «В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главой своей папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверие преградой просвещению. У нас напротив того. Завися, как и все прочие состояния от единой власти, но огражденные святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем. Как между человеком и божеством, мы обязаны монахам нашей истории, следственно, и просвещением». Вот это пишет тоже ведь 21-летний Пушкин, 22 уже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Алексей Александрович, что касается поисков, духовных поисков Пушкина, собственно, Воронцов, упомянутый выше, который Пушкиным как скрипкой гвозди забивал,
да,
пишет письмо своему начальству, Нессельроде, если я не ошибаюсь, да, чтобы хорошо. Пушкина перевели из Одессы куда-нибудь в другое место. И Пушкин в итоге лишается своей чиновничьей должности и отправляется в Михайловское. И вот Михайловское... где он после... Вот этот невероятный контраст, да? Южная вот эта его бурная такая жизнь, где он в социуме все время в эпицентре внимания, где он имеет доступ к очагам политической жизни, да, южные декабристские вот эти вот кружки и собрания, и вот все кипит, казалось бы, вокруг него, и море, да, и горы, и такое ощущение, что, знаете, перенасыщенная красками, событиями, впечатлениями жизни. И если мы первую главу, там, первую главу Евгения Онегина откроем, и шампанское, и устрицы, вот это вот все, тоже там все это было.
Но это как раз, она-то написана...
Да, вписана в Бессарабию, как он, да, уточняет. Одесса и Бессарабия.
Он же даже в одном из мест замечает, что Онегин родом из Кишинева.
Из Кишинева, совершенно верно, ментально, да. И вот Михайловская, где он один-одинёшенек. Есть Тригорская, куда можно ездить и там
да,
иметь женское милые, общество, да, очаровательное, утешительное. Но при этом большую часть времени все равно он в Михайловском проводит. И есть еще рядом Святогорский монастырь, куда он тоже ездить начинает. И надо сказать, что именно в Михайловском появляется на свет, как мне кажется, его первое крупное и очень глубокое именно философское произведение под названием «Драма Борис Годунов». Понятно, что все больше и больше начинает углубляться Евгений Онегин в этот период. Но вот Борис Годунов – это такая громада, которая еще до Онегина в нашей литературе появилась. Да? Онегин, как Ахматова скажет, воздушная громада. Да? Борис Годунов, да, наверное, истриасовская такая вот громада. Да? Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. И Пушкин в Михайловском, продолжая вбирать в себя какие-то вот соки жизни, где он только может их найти. У меня такое ощущение, что становится на путь вот той трансформации, которая к концу жизни сделает его уже абсолютно полным и стопроцентным христианином. Что с ним происходит там? Расскажите, пожалуйста, и какое влияние Святогорский монастырь на него оказал?
Ну, понимаете, ну, надо все-таки начать с того, в каком настроении он приезжает в Михайловское. Вот он сам пишет. О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О моем жаловании? Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями. Вы говорите мне о покровительстве и дружбе? Это две вещи несовместимые. По-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости. Я устал быть в зависимости, вот эта фраза мне нравится очень всегда, я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника.
Блестяще.
Мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной. Единственное, чего я жажду, это независимости. Слово неважное, да сама вещь хороша. С помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Вот с такими чувствами независимости он едет в Михайловское. Да, это совсем не просто. Сначала отца отрядили наблюдать за сыном, за благопорядочным проведением этой ссылки. Потом одного местного чиновника, когда на зиму уехала семья в Петербург. Но практически библиотека была, но библиотека не самая лучшая на самом деле, потому что ведь вот Пушкин родился действительно в прекрасной семье, в очень образованной семье, и дядю Василия Львовича всех разных, и Сергей Львович был образован, но Сергей Львович предпочитал абсолютно французские романы. Он был чопорный, он был ловелас. Ведь это очень смешной, например, факт, что уже после смерти сына он ухаживал за Керн. Только не за самой Керн, а за дочкой.
За дочкой, да.
Это он, старик. Да. Ну, вот он был такой. Да, он был вдовец уже, он формально как бы имел, но жилось с ним непросто. И жене, я полагаю, да и с сыном он не очень находил связь. И библиотека была не очень расположена вот к такому этому. И тогда он принял мудрое по всем параметрам, он начал пользоваться монастырской библиотекой. Библиотекой Святогорского монастыря. С благословения Ионы, настоятеля монастыря, очень интересного тоже человека. И началось это вот с книг. Но книги всегда вообще ведут потом к разговорам. И дальше начались довольно большие разговоры с настоятелем, с другими монашеской братьей, там и так далее. И он начал, в общем, он действительно очень аккуратно читал Евангелие и жития святых отцов церкви и так далее, и находил какие-то новые повороты и так далее. Ну, в общем, пророк-то тоже из Исаии же рожден это стихотворение. Но и не только. И вот, конечно, это здорово повлияло на Бориса Годунова, безусловно, потому что вот он воочию наблюдал и связь народа с монастырем там как раз, и картины вот этой вот аскетической древней Руси религиозной там открывались, нравственное влияние, которое оказывала и продолжает оказывать церковь. Вот, и Библию он причем поначалу он просил Библию-то прислать брата, но Левушка не торопился никогда ничего делать, вот, и поэтому он все-таки в Святогорском монастыре нашел это. Вот. И это, кстати, тоже хорошо, потому что настоятель потом давал хорошую характеристику.
У него же спрашивали, у него из жандармерии приходили письма, где наводили справки, что там наш ссыльный опальный поэт. И, насколько помню, ну, недословно, но смысл был такой от настоятеля монастыря, что вопросы ваши абсолютно, беспокойство ваше безосновательно, да. Он сидит тут как краснодевица. В затворе.
Да.
Вот, с книжками там все, то есть только самые лучшие слова, чтобы никакой даже тени невозможно было бросить на Пушкина.
Он изучал досконально практически, а там и вот отцы пустынники и девы непорочные, вот это во многом все оттуда рождено. Ну, самое главное, конечно же, это все-таки образ Пимена в...
Да, в Борисе Годунове.
Борисе Годунове. Вот это, конечно, он, в общем, такой тип православного русского подвижника дал, и глубокий, и серьезный, но жизненный тип. Не так вот, как бы, парсунный, если угодно. Вот, а это, то есть, Пимен обладает душой. Причем душой-то русской, народной душой, который видит как раз в монашестве какую-то высоту, идеал земной жизни. Вот. И это практически, в общем-то, целое поколение русских людей, я думаю, на этом образе в какой-то степени, в общем, воспитано, я думаю.
Совершенно с вами соглашусь. И, вы знаете, во всей этой трансформации меня удивляет снова и снова масштаб личности самого Пушкина. Вот только что, понимаете, вот это кипящее, бурлящее море житейской движухи, включенности, вписанности абсолютно во все. И вот, пожалуйста, буквально там проходит год, и он уже в Михайловском, и у него вектор поиска, в духовном направлении начинает разворачиваться, появляется такая невероятная глубина. То есть вот и этот уход, отказ от суеты, при том, что это же все равно, он молодой человек, ему очень хочется вот этой вот движухи, он к ней привык, но ее не стало, и вместо того, чтобы сидеть и плакать о своей загубленной юности, он творит космического масштаба тексты. глубины невероятной. И, понимаете, и никаких жалоб на судьбу. Нет, ну, вернее, может пожаловаться
он
там.
Ведь, но... Он ведь, понимаете, он начинает переосмысливать. Ведь не случайно вот, когда он пишет «Владыка дней моих, дух праздности унылой».
Унылый, да.
Праздность-то унылая теперь ему кажется. «Любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей, не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, и дух смирения, и терпения, и любви, и целомудрия мне в сердце оживи». А потом ведь, в общем, по сути дела, ну, каждый творческий человек знает, что правильно написать, особенно драматургу, правильно написать ту или иную роль, это встать, влезть в шкуру своего героя. И когда устами Бориса Годунова идет «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость, кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать», это же он о себе, «тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Но вот здесь вот он видел и угрозу вот этого перехода, полярности вот этой, к угрюмости, к
потемнению, такой,
потемнению ума.
Ума,
да. И поэтому вот здесь все-таки глаголом «жги сердца людей» вот отсюда это все возникло. Но надо сказать, что ведь отцы церкви тоже очень активно изучали пушкинское творчество. Можно назвать, например, митрополита Анастасия, который практически разбирал, очень мудро, очень интересно разбирал творческий путь Пушкина.
И не только он. Вы знаете, например, для протопресвитера Александра Шмемана Пушкин закономерно центральная фигура русской культуры, и он к нему относится с колоссальным тоже и вниманием, и до предельной глубины, мне кажется, в исследовании, в размышлениях о Пушкине доходит. Мне кажется, вот были бы они современниками, как бы им, наверное, было бы хорошо поговорить, они бы на одной волне, на одном языке и с общим вектором пообщались
бы. Ну, а так ведь все равно, понимаете, написанное в том же самом Михайловском и так далее. Ну, понятно, что первый он написал быстро, за одни сутки написал графа Нулина.
Деньги нужны были.
Нет, он долг должен был отдать просто. Это как раз то, что он проиграл в карты.
О, да.
И это. Но, с другой стороны, представлять себе, вот многие, представляете, вот как я уже приводил, князь Г. со мной незнакомый, искали князя Г. рядом. Но ведь, понимаете, какая штука? Ну, попробуйте вы найти вот «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, да, друг прелестный, просись, красою севера явись». А в имении Вульфа, где это написано, была только одна его 50-летняя жена с флюсом в это время. Какую красавицу севера он должен был разбудить в этом имении? Ну, муза-то путешествует сама по себе.
Да. О, да. О, да. Да, Пушкин, как, знаете, у нас в институте была такая дисциплина, называлась «История отечественной журналистики». Да. А факультет международной журналистики, поэтому, по идее, у нас о международной журналистике тоже должна там обязательно идти речь. И вот такая была глава, которая называлась «Пушкин, журналист международник». Простите, я смеюсь, прокалываюсь, да? Я не могу без смеха об этом вспоминать. Она начиналась такой строчкой. У нас весь курс помнил это наизусть. Значит, глава под названием «Пушкин, журналист, международник» начиналась со слов: «Пушкин никогда не был за границей». Что правда. Он хотел, он очень хотел. И в «Евгении Онегине», нет, если мы откроем...
Вот здесь я бы все-таки ремарку одну сделал.
Ну, Кишинев, я понимаю, да. Вот
нет, это... я имею в виду, что здесь ошибку, оплошность императора потомки исправили. Теперь мы уже считаем, что Пушкин был за границей.
Да.
И памятник его рушат именно там.
В то время, куда бы он ни поехал, границы Российской империи тут же отодвигались, и он снова оказывался на территории Российской империи.
Да, даже в Китай не пустили.
Да, и много куда его не пускали, то есть он действительно был невыездной. Он просил, ему очень хотелось увидеть Европу, но
он Италию хотел, когда Зизи Волконская поехала в Италию, он так хотел поехать туда, и когда его друг туда мог поехать... А он нет.
Да, его не выпускали. И при этом при этом, вот как вы сказали, у него муза, да, его муза путешествовала по разным местам, не зная границ. Ощущение, что да. Ощущение именно так. Иначе невозможно объяснить феномен маленьких трагедий, где в каждой да. из них атмосфера разных стран воссоздана и так тонко, да, и стихи, которые у него и про Запад, и про Восток, и про все на свете. То есть это способность вбирать в себя опыт мировой культуры и, пропуская его через себя, выводить что-то потрясающее, невиданное и уже неизымаемое из нас.
Мне особенно нравится эта строчка «Там далеко на севере в Париже». Сам Пушкин в России.
В России, да-да-да-да-да. Так и есть, так и есть. И мне кажется, что вот этот его удивительный масштаб, Богом данный, он в итоге сумел реализовать, и это было бы невозможно, если бы не было его поиска не только в горизонтальном измерении, но и в вертикальном, которое очень-очень здорово именно в Михайловском обозначилось. Нам, к сожалению, нам заканчивать пора, Алексей Александрович, поскольку время наше на исходе, но завтра мы продолжим и новую тему возьмем, поговорим о болдинских осенях, коих было три. Да. И... думаю, что феномен этот необъясним, но мы попробуем хотя бы линзы телескопа чуть-чуть настроить свои собственные, да, свою собственную оптику настроить, чтобы еще раз вглядеться и искупаться в этом счастье болдинских осеней. Спасибо вам огромное за этот разговор. Алексей Александрович Бархатов, писатель, публицист, исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, сегодня был с нами и завтра обещает прийти снова.
Обязательно.
Ура!
Светлый вечер. На радио «Вера».